العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем изучать вопросы, связанные с вероубеждением мусульман, и кратко прочитаем то, что мы разобрали на прошлом уроке, чтобы сегодняшний урок был связан с предыдущим. Ома ма'на л-имани билляхи, что касается веры в Аллаха, субханного та'аля, фахуа ан та'такида анна Аллаха та'аля ахадун. Что касается веры в Аллах, субхана та'аля, то суть веры – это убеждение в том, что Аллах един. У него нет сотоварища, он не состоит из частей. Ля шарика ляху, и нет у Аллаха, субхана та'аля, сотоварища. Нет никого и ничего, что было бы похоже на Аллаха в чем-то или с какой-то стороны. То есть ширк – это когда ты убежден, что кто-то или что-то характеризуется или описывается тем, что описан Аллах, субхана та'аля. Это и есть ширк. Ля шарика ляху кадимун, то есть он не имеет начала. «Ля ауаля ляху хайюн, ля ямуту абадиюн бакин». Аллах, субхана та'аля, наш Господь, наш Создатель, Он не имеет начала, не имеет конца. Живой, никогда не умрет, не исчезнет и не имеет конца. «Лям язаль, валя язалю». Аллах, субхана та'аля, не исчезал и не исчезнет. Также Его атрибуты не исчезали и не исчезнут. Поэтому Аллах, субхана та'аля, всегда знающий. То есть он не было такого, чтобы он сначала был знающим, потом стал незнающим, потом опять стал знающим. Или чтобы у него была сила, потом исчезла, потом появилась. То есть сущность Аллаха не имеет начала и конца, не исчезает, не появляется. Так и его атрибуты. Самиу аль-асват ва басиру аль-мубсират. Аллах субхана та'аля, помимо того, что обладает абсолютным знанием обо всем, он также все видит и слышит. Мы говорим, что слух и зрение, и знание – это не одно и то же. Это разные сифаты, но мы говорим, что зрение Аллаха, то, что Аллах видит, оно не связано с органами. Аллах не нуждается в глазах, чтобы видеть, и не нуждается в ушах, чтобы слышать. Ибо это бы означало, что его сущность и он несовершенен. Ибо если кто-то нуждается в посредничестве чего-то, да, если я, чтобы поесть, в чем-то нуждаюсь, это признак моего недостатка. Или чтобы я что-то сделать, нуждаюсь в чем-то, в чьей-то помощи, это признак моего недостатка. Если бы Аллах субхана та'аля нуждался в органах или в чем-то таком, это бы указывало на его недостаток. А наш Господь чист от всех видов недостатков. Алимуль аща и куллиха. Аллах субхана та'аля знает все обо всех вещах на этой земле, от того, что существует, того, что могло существовать, и то, что не могло никогда не существовать. То есть знание Аллаха субхана та'аля всеохватывающее. Ничто ни на одну секунду не может выйти из-за знания Аллаха. Поэтому мы говорим, что Аллах субхана та'аля везде своим знанием. Не сущностью, да, везде находится, а Аллах субхана та'аля везде своим знанием. То есть его знание охватывает все, все пространство, все время, все творения. И Аллах обо всем знает. Поэтому мы говорим Аллах везде своим знанием, но не сущностью. Мутакаллимун. Аллах субхана та'аля разговаривающий. Он характеризован таким атрибутом, как речь. Мы говорим, что Аллах субхана та'аля есть речь, аль-калям, и Аллах мутакаллим, разговаривающий. Но его речь не состоит из звуков и букв, не имеет начала и конца. Это предвечная речь, поэтому мы говорим аль-Кур'ан, калямуллах, гейр махлюк. Кур'ан, речь Аллаха, не сотворена. Несотворенная речь Аллаха. Это важнейшее убеждение Ахлю Сунна, важнейшее наше убеждение. И имам Ахмад именно из-за этого пункта вероубеждения столько страданий испытал, лишь для того, чтобы отстоять это убеждение, и чтобы обычные мусульмане не сбились с пути. Ибо имам Ахмад был авторитетом для всех мусульман. И что бы он сказал, люди последовали бы за ним. Но имам Ахмад, понимая это, осознавая это, ни при каких условиях не стал этого делать. Потому что понимал, что из-за его поступка будет вред обычным мусульманам. Мар'июн фил ахирати лиль му'минин. Аллах субхана та'аля видимый в ахирате для верующих. Что значит видимый? Это вопрос, опять-таки, расхождения среди мусульман. Одни группы говорят, что Аллаха никогда нельзя увидеть, другие говорят, можно, третьи говорят, можно, и он будет видеть тело и так далее. То есть есть расхождение. Какое правильное понимание в этом вопросе? Правильное понимание в этом вопросе заключается в том, что есть однозначные доказательства из Корана и Сунны о том, что верующие увидят Аллаха субхана та'аля в раю. Это однозначный текст, который есть и в Коране, и в Сунне. И отрицать его невозможно. Поэтому мы говорим, что Аллаха в раю увидим. Вопрос в другом, как мы его увидим? Аллах субхана та'аля ни на что не похож, не занимает места и направления. Поэтому вот так мы его и увидим. Как, мы не знаем. Ибо суть веры заключается не в том, чтобы знать, как мы Аллаха увидим, а заключается в том, что верить, что мы Аллаха увидим. А как это Аллаху алям? Ибо мы творения ограниченные, и познать сущность Аллаха не можем. Поэтому, если кто-то претендует на то, чтобы знать, как мы увидим Аллаха, тот претендует на знание сущности Аллаха, познание самого сути Аллаха. А это творением невозможно. Поэтому мы ни сути творения, ни сути сущности Аллаха не знаем, ни сути сифатов его не знаем. Мы знаем лишь то, что Аллах нам сообщил о себе через своего посланника, пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Это является акида, это является религия. То есть исповедовать в отношении Аллаха то, что донес пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, и что есть в книге Коран ва хадиф. Это две основы наших вероубеждений в отношении качества атрибутов Аллаха. Поэтому, если Аллах себя чем-то описал, мы в это верим. Вопрос в другом, что мы это не уподобляем творением. Мы не говорим, что вот я там Ахмада вижу, вот он стоит напротив меня, вот так же и Аллаха увижу в судный день. Это, или в раю. Это неправильное убеждение. Тогда получается, что мы Аллах субхана ва тааля уподобили какому-то человеку. Это является заблуждением. Поэтому Аллаха верующие в раю увидят без направления, без места, без образа, без того, чтобы он был здесь и там не был и так далее. То есть как это произойдет, Аллаху алям, мы не знаем. И от нас не требуется это знание. Самая большая беда для мусульман, когда они начинают вникать в те вопросы, знания которых от них не требуется. Не нужно это знать. Зачем знать? Люди начинают задавать бесполезные вопросы, ненужные вопросы. Где Аллах там, где он находится и так далее. Пользы, как, что суть этого вопроса? Иман заключается не в этом. Иман заключается в поклонении Аллаху субхана ва тааля, осознании, что он единственный творец, и лишь он достоин поклонения. И следовательно, он не занимает никакого места, ни пространства, не находится ни там, ни здесь. И поэтому мы должны всегда, какие-либо вопросы ставить те вопросы, которые принесут нам пользу. Принесут нам пользу для имана, принесут пользу в судный день. Такие вопросы мы должны ставить. И поэтому вопросы мы должны ставить не то, как мы Аллаха увидим в судный день, а вопросы мы должны ставить, что нам совершать, чтобы в судный день нам не было стыдно. Вот такой вопрос мы должны перед собой ставить. Какой амал мы здесь должны совершать, чтобы отчет перед Аллахом, субхана тааля, мы представили не в самом худшем своем виде. Какой ибадат нужно делать, как приобрести ихляс и так далее. И именно те, которые поклоняются Аллаху искренне, не ради рая или не ради из-за страха ада, именно эти люди и увидят Аллаха субхана ва тааля, то есть которые искренне поклоняются Аллаху, потому что лишь Он достоин для поклонения. Мы говорим «Альхамдулилля». «Альхамдулилля». Что значит «Альхамдулилля»? Это не просто «у меня хорошее настроение» или «у меня все хорошо». «Альхамдулилля» не это означает. «Альхамдулилля» означает «вся хвала достойна лишь Аллаха». Все восхваление достойно лишь Аллаха. Поэтому мы говорим, все поклонение достойно лишь Аллаха, и поэтому Аллаху поклоняемся. Если бы не было ада и рая, мы также поклонялись Аллаху, потому что Он достоин этого поклонения. Ад и рай – это просто признак довольства Аллаха, это рай. Ад – это признак недовольства Аллаха, то, что мы отдалены от Аллаха. И кафиры будут там пребывать вечно, а грешники, если Аллах субхана ва тааля их не простит, будут искупать там свои грехи и по воле Аллаха будут потом введены в рай. Поэтому наказание ада или наслаждение рая – это не цель. Это не цель для поклонения. Ибо, как на прошлом уроке мы говорили, есть 10 людей, которым при жизни была сообщена весть о рае. И если рай – это цель, они ее достигли, зачем они потом поклонялись Аллаху? Они достигли ее. Абу-Бакар, Умар, Уфман, Али. Они могли не делать ибадат больше, оставить намаз, ничего не делать. Аллах субхана ва тааля сказал им, аби вам обещан рай. Аллах не нарушает свое обещание. Значит, их цель был не рай. Их цель был только Аллах субхана ва тааля. И они только ему поклонялись, потому что лишь он достоин этого поклонения. Вот что такое «Альхамдулилля». То есть вся хвала достойна только Аллаха субхана ва тааля. То есть только Аллах достоин поклонения. Поэтому вот именно к этому знанию мы должны стремиться. Поэтому мы говорим «таухид», «таухид». «Таухид» – это помимо каких-то утверждений словесных и определенного имана в сердце, это, на этом все не заканчивается. Имам Газали, рахимулла, в своей великой книге «Лихья» говорит, что «таухид» имеет три степени. Две из них являются кожурой, а одна является сутью. Первая кожура – это просто сказать «ля иляха илляллах». Это может сказать верующий, это может сказать неверующий, мунафик. Просто произнести «ля иляха илляллах». Если в сердце нет имана, этот человек не считается верующим. Но он произнес же «Ля иляха илляллах». Мы верим, что этот человек верующий, мы не допытываемся. Но в сути своем, абстрактно, если представить, любой неверующий может произнести просто «Ля», прочитать «Ля иляха илляллах». Это же слова таухида, правильно? Поэтому это первая кожура. Вторая кожура, которая находится более ближе к плоду таухида, это осознавание, рациональное понимание того, что заложено «Ля иляха илляллах». То есть «Ля иляха илляллах» нет ничего, никого достойного поклонения, кроме Аллаха субхана тааля, что Аллах не имеет начала, не имеет конца. Вот то, что мы сегодня изучаем в книге «Мухтасар», это и есть вторая кожура. Вторая кожура таухида. То есть понимать, что умом, что Аллах достоин поклонения. Понимать смысл слов «Ля иляха илляллах», понимать смысл слов шахады. Но что же такое суть таухида? Что же такое плод таухида? Имам Газали, рахимулла, очень подробно это объясняет, но если кратко, это на примере своей жизни осознавать и ощущать, что помощь исходит лишь от Аллаха. Ни на кого не надеяться, ни на кого не злиться, видеть во всем проявление могущества Аллаха, видеть во всем проявление кадара Аллаха. Вот это и есть суть таухида. Тот таухид, к которому мы должны стремиться. То есть не просто сказать «Ля иляха илляллах» и верить, что зарплата тебе риск дает. Сказать «Ля иляха илляллах» и считать, что тебе кто-то помогает помимо Аллаха. Сказать «Ля иляха илляллах» и продолжать погружаться в мирское и не придавать совершенно никакого значения религии. Это такой таухид, конечно, принимается. Мы не говорим, что люди, которые так погружены в мирское и говорят «Ля иляха илляллах» с убеждением, они не являются мусульманами. Безусловно, являются. Но цель, вот именно тот таухид, который был у тех десятерых, которым был обещан рай, тот таухид, который был у сподвижников, тот таухид, который был у табиинов, у четырех великих имамов, вот это есть тот таухид, тот суть, к которому мы должны стремиться. И она заключена в нашей практике. Когда мы своими деяниями будем показывать, что во всем полагаемся только на Аллаха. Таваккуль. Полагаться на Аллаха субхана тааля во всем. И видеть все, что происходит в этом мире, это решение Аллаха. Мы это знаем на уровне акиды, на уровне постулатов. Мы говорим, все, что происходит, все, на это все воля Аллаха. Но осознаем ли мы это на практике своей жизни? Мы далеки от этого. Как Абу Бакр, ради Аллаху ангу, когда он болел, и к нему кто-то пришел и спросил, почему ты не зовешь к себе врача? А он сказал, а как я могу позвать врача, если врач мой сделал так, что я заболел? То есть он имел в виду, что Аллах сделал, что он заболел. Кого он будет звать, если это решение Аллаха? Вот это и есть тот таухид, к которому мы должны стремиться. Который аль-люб, то есть суть таухида, который имам Газали раскрывает в своей книге «Ихья». Поэтому мы должны задавать те вопросы, которые принесут нам пользу. Поэтому мы говорим «Мар'иум филь ахрати лиль му'минин», что Аллах, субхану тааля, мы увидим в раю, именно верующие. Неверующие не увидят Аллах, субхану тааля. Это одно из наказаний для них. Ибо куфр – это инкар, это отрицание. Поэтому за их отрицание они будут лишены этого наслаждения. А верующие увидят, иншаллах, и мы не должны спрашивать «как». Как это форма определенного неверия? То есть ты не веришь, что это будет, что ли? Зачем тебе знать как? Ты веришь и говоришь, я верю в это, а как это произойдет, Аллаху алям. Как на этом были большинство наших праведных предков. Кадирун аля кулли шей. Аллах субхана ва тааля всемогущ. Нет ничего, что может выйти из его могущества, иметь независимую силу, существовать вне зависимости от него и так далее. То есть любое убеждение, что у кого-то или у чего-то есть сила, помимо Аллаха, независимое от Аллаха, это ширк. Это ширк, потому что мы кого-то или чего-то описываем тем, чем описан Аллах субхана ва тааля. Поэтому ширк – это не сказать «я Мухаммад» или «я устаз». Это не ширк. Ширк – это некое убеждение. Убеждение в том, что кто-то или что-то описан тем же, чем Аллах описан. Это ширк. А слова, они либо, если у тебя есть такое убеждение, они говорят об этом, а если у тебя такого убеждения нет, это слова говорят о другом. Поэтому просто слова на ширк не указывают. Это важно понимать. Кадирун аля кули шей, нуридуль хайри ва шар. Мы говорим, что все, что в этом мире происходит, будь то хорошее, будь то плохое, по воле Аллаха субхана ва тааля. Когда мы говорим аманту биль-кадар, мы говорим биль-кадари хайрихи ва шаррихи. То есть мы верим в предопределение как хорошее, так и плохое. Допустим, если мы будем говорить, что Аллах субхана ва тааля предопределяет и творит только хорошее. Получается, что есть некто, кто творит плохое, кто желает плохое помимо Аллаха. Значит, у Аллаха есть некий сотоварищ. Аллах желает хорошее, а другой желает плохое. Как это было вероубеждение огнепоклонников, зороастрийцев. Они считают, что у мира есть темное начало и хорошее. Хороший бог, плохой бог и так далее. Получается же так. Это убеждение ширка, это убеждение куфра. Поэтому мы говорим, что Аллах, субхану ва тааля, творит как плохое, так и хорошее. «Валякинна лейса ярза бишар». Но Аллах, субхану ва тааля, недоволен злом. Недоволен злом. Поэтому он им не описывается. Поэтому мы не говорим «Аллах зло». Или не описываем Аллаха злым и так далее. Это не сифат Аллаха. Он недостоин величия Аллаха. Аллах, субхану ва тааля, дает нам свободу выбора. Мы выбираем, хорошее или плохое. И согласно этому выбору, некое явление Аллах творит. Но то, что это действие является хорошим или плохим, этим мы это действие описываем. Например, процесс, просто чтобы это понять, это утверждение на уровне примера. Вот кто-то идет, просто процесс ходьбы физический, перебирает ногами, кто-то идет. Это же некое творение, это делает Аллах творит. Но человек может идти, например, в мечеть, а может, например, те же самые шаги совершать, например, чтобы купить спиртное. Два абсолютно одинаковых процесса, но один хороший, другой плохой. Из-за чего? Это же одно и то же творение Аллаха. Но просто в одном случае мы выбрали хорошее, пойти в мечеть, поклоняться Аллаху. В другом случае выбрали что-то плохое, противоречит шариату. И поэтому и то Аллах творит. Но выбор идет от нас, совершить добро или зло. Выбор от нас. И именно этим выбором начинает действие описываться, хорошее оно или плохое. Аллах творит и то действие, но хочет, чтобы мы выбрали хорошее действие. Поэтому мы говорим, что Аллах субхана тааля муридуль хайри ва шар, валякинна лейса ярза бишар. То есть Аллах субхана тааля творит как плохое, так и хорошее, но доволен только хорошим. Аллах субхана тааля злом недоволен. Аллах субхана тааля зульмом, притеснением недоволен. Не имеет значения, кому оно совершается, к мусульманину или не мусульманину. Зульм, притеснение, нарушение права, чьих-то прав, жестокость, насилие неоправданное. Аллах этим всем недоволен. Это зульм, притеснение. И даже если эти творения не верят в Аллаха, эти люди не верят в Аллаха, все равно творение Аллаха. Это все равно творение Аллаха. И сподвижники боялись нанести вред какому-то насекомому даже. Растениям боялись нанести вред и так далее. Естественно, тем более, о чем говорит, если наносить какой-то зульм или вред людям. Поэтому Аллах субхана ва тааля злом недоволен. Недоволен. Но это наш выбор, который мы совершаем выбор. Выбираем хорошее или плохое. Если бы Аллах субхана ва тааля нам навязывал какое-то решение, тогда в чем смысл? Если нас сотворили, нам предопределили, обязали нас совершать только это, а не это, тогда в чем суть судного дня? Тогда получается, что это бессмысленно все. Аллах творит все, и Аллах предопределил все. И все, что в этом мире происходит, это творение Аллаха. Но выбор, что-то, совершать что-то, выбираем мы. Поэтому в нашей религии говорится «Инна маля амаль биньят». Поистине все дела оцениваются по намерению. Ибо это и есть то, что от нас требуется. Выбор и намерение. А действие – это уже следствие некое. Ибо действие может и мунафик совершить, такое же действие, такой же намаз. Может и кафир совершить, встать и начать делать все движения, которые мы делаем. Может же, спокойно может. Но в одном случае это поклонение Аллаху, а в другом случае это не поклонение Аллаху. В чем различие? В чем различие? Различие в сердце того, кто совершает в одном случае, и сердце того, кто совершает в другом случае. Само действие – это просто действие. Это просто действие. Следующий момент. وَتَعْتَقِدَ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كَوْنِهِ حَيًّا وَسَمِيعًا وَبَصِيرًا وَغَيْرِهَا قَدِيمٌ. Следующее положение нашей акиды, в отношении которого мы должны однозначно быть убеждены, что как сам Аллах субхана ва тааля не имеет начала и конца, так и то, чем он описан, не имеет ни начала и конца. То есть то, что Аллах субхана ва тааля живой, слышащий, видящий, всемогущий, волеизъявляющий, разговаривающий и так далее. Все эти вещи, так же, как сам Аллах не имеет начала и конца, так и они не имеют начала и конца. Поэтому мы не можем сказать, что сифат Аллаха знания когда-то был, потом исчез, потом появился, потом опять исчез и так далее. Все эти вещи изменяемостью Аллах не характеризуется. То есть мы несколько вот есть таких базовых понятий акиды, которые мы должны зазубрить как аксиому. Самое главное это то, что Аллах не подобен творениям. То, что Аллах не подобен творениям. Его неподобие творения заключается в том, что он не является телом, не занимает места и не занимает ни места, ни время. И второй важнейший момент, который мы должны понять, Аллах не изменяется. Ни сущность Аллаха не изменяется, ни его качества, атрибуты, сифаты не изменяются. Вот эти два важнейших понятия. Аллах не подобен творениям, то есть он не занимает места, не является телом, и Аллах субхана ва тааля не изменяется. То есть его знание не увеличивается, не уменьшается. Наши знания – это приобретаемые знания. Сначала мы не знаем, потом мы учимся, потом мы запоминаем, зубрим, знания появляются, потом забываем, потом заново вспоминаем. То есть это все что? Тагаюр, изменяемость. Прибавляется, уменьшается, прибавляется, уменьшается, прибавляется, уменьшается. Этим мы характеризуемся. Аллах субхана ва тааля этим характеризоваться не может. Поэтому вот эти два важнейших столпа акиды надо уяснить себе очень хорошо. Аллах не подобен творениям, то есть не тело, не занимает места, не имеет органов и не изменяется. Поэтому любое указание на то, что Аллах субхана ва тааля в своей сущности или его сифаты претерпевают изменения, это куфр. Это куфр, неверие, безбожие. И это очень опасное убеждение, которое могут вывести человека из ислама. Безусловно, мы никому не говорим, что если он даже эти вещи высказывает, что он кафир, там, и он будет гореть в огне и так далее. Мы это в первую очередь делаем наставление самим себе и учим самих себя. В первую очередь знание обращено к нам самим. Сначала мы должны что-то изучить, понять, осознать и практиковать. А не так, что прочитал и начал всех, всем как инспектор ходить, вопросы задавать, там, на акиду проверять. Это неправильно, это неправильный метод. Мы никого не должны проверять. И Аллах субхана ва тааля будет проверять судный день. Это не наша обязанность и не наш атрибут кого-то проверять на что-то. Мы должны учить себя, учить своих близких, родных и тех, кто хочет учиться. Кто приходит задавать вопросы, но не чтобы поспорить, а чтобы узнать истину. В таком случае, безусловно, мы объясняем и говорим. Но споры – это порицаемая вещь религии. «Валя ющаб баху бишей ин». И Аллах субхана ва тааля ничему не подобен. Ни в своей сущности, ни в своих атрибутах. То есть нету никого с таким знанием, как Аллах. Нету никого с такой волей, как Аллах. Нету никого с таким могуществом, как Аллах субхана ва тааля. То есть все эти вещи, этими вещами описан только Аллах. Поэтому, когда мы говорим «таухид», имеется в виду, Аллах не подобен своей сущности, не подобен в своих качествах и не подобен в своих действиях. Вот что такое «таухид». «Лейса камит лихищей». И это является аятом из Корана, и нет ничего подобного ему. Это является одним основополагающим доказательством нашей акиды. Кто-то говорит «Аллах на небе», мы говорим «аят из Корана, нет ничего ему подобного». Все, все вопросы сняты. Кто-то говорит «Аллаха есть рука, нога, там глаза, там и что-то еще», мы говорим «Лейса камит лищей», нет ничего ему подобного. Все вопросы сняты. Это далиль. Аят является одним из центральных аятов в акиде, то есть который рассматривается наука акида, вероубеждение. Из этого аята ученые много положений выводят. То есть мы, ами, мы обычные люди, смотрим, ну да, ну ничего нет подобного, ну что дальше. Мы не видим глубины в этих вещах, мы не видим глубины в аятах, мы не видим глубины в хадисах и так далее. И как мы говорили, когда про имама Шафи, рахимуллах, рассказывали, когда он остался ночевать у имама Малика, что он вспомнил какой-то хадис, и из него порядка 500 хукмов вывел. Поэтому он забыл ночью встать на тахаджуд. Он всю ночь до утреннего намаза размышлял, из одного хадиса 500 хукмов выводил. Поэтому эта задача, понимание этих аятов, это не наша задача. Мы не можем их понять достойным образом. Это задача алимов. И вот от этих алимов мы берем понимание. Из тафсиров, из толкования хадисов, книг по акиде и так далее. Это же что? Это же все толкование Корана и Сунны. Все эти книги по акиде, в сути своем, это развернутое объяснение этих аятов, в которых в двух-трех словах Аллах субхана ва тааля вложил такой смысл, который могут понять только алимы. А мы, обычные люди, видим в этом 2-3 слова и не понимаем этих смыслов, которые заложены в этих аятах. Поэтому, когда с некоторыми заблудшими приходилось спорить или приходится, им приводишь доказательства, они не понимают, они говорят, ну об этом же здесь не сказано, типа там же не сказано этого. Просто люди не понимают доказательств. Поэтому имам Шафи, рахимуллах, говорил, что когда приходилось мне спорить с ученым, с алимом, я никогда не проигрывал. Но когда я спорил с джагилем, я всегда проигрывал. Потому что он не понимает то, что ты ему говоришь. Он мыслит лозунгами. Он какие-то лозунги тебе говорит, ты ему приводишь доказательства, он не понимает доказательств. Он не может это понять, что вот это означает вот это указывает на то и так далее. Поэтому еще раз говорим, что вот понимание Корана, понимание хадиса – это задача алимов, ученых. Ибо они наследники пророков, не мы. Мы амми, которые берем у них знания. وَنَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ وَلَا جِهَةٌ. Это тоже является важнейшее центровое положение наших убеждений. И быть убежденным, исповедовать, что Аллах, Субхана Тааля, нет у него места и не имеет направления. Вот это важнейшее убеждение акиды, которое в наши дни очень много фитны, очень много смут, очень много людей, которые начинают писать в своих брошюрках, что Аллах на небе, Аллах на арше, Аллах там сидит, спускается, там перемещается и так далее. И люди спросят и начинают задавать вопросы, где Аллах, где Аллах. Там, на небе или там везде и так далее. Ну, задают вопросы, которые изначально Аллаху Субхану Тааля недостойны его величия. Хорошо, если они говорят, что Аллах на арше, мы спросим, а где был Аллах, когда арша не было? А где был Аллах, когда мира не существовало? Когда не было времени и пространства? Где он был? Вот так, как он существовал тогда, так он существует сейчас. Он не изменяется. А если они говорят, что арша не было, арш появился, потом Аллах сел на арш, получается, что Аллах изменяется. Он претерпевает изменения, а это куфр. Аллах, Субхану Тааля, совершенно Господь, Он не изменяется. Тогда можно также сказать, что если Аллах захочет, Он себе и сына возьмет, и другой куфр, который заблудшие говорят. Если Аллах, они говорят, Аллах всемогущ, Он все может. Вот христиане также говорят насчет того, что у Аллаха есть сын. Они говорят, что у Бога есть сын. И спрашиваешь, почему? Они говорят, потому что Он всемогущий. Здесь тоже самая логика, та же самая логика. Поэтому мы не должны придавать Аллаху недостатки. Наличие места, то, что Аллах сидит где-то, занимает место, это недостаток. А почему это недостаток? Потому что этим описаны мы, творение. Любое творение Аллаха, любая материя, она занимает место. У нее есть место, размер, ширина, рост, вес и так далее. Этим Аллах не может описываться. Этим Аллах не может описываться. Поэтому другое абсурдное утверждение, если Аллах на небе сидит, получается, что человек, который находится на пятом этаже, ближе к Аллаху, чем человек, который на четвертом этаже находится. Так же получается. И получается, что, например, где-нибудь в Америке, на этих небоскребах, где неверующие делают свой бизнес, они ближе всех к Аллаху. Получается, чем выше здание, тем ты ближе к Аллаху. Получается, что неверующие космонавты, которые летают в космосе, вообще ближе к Аллаху, чем мы, чем мусульмане. Так же получается. Если говорить, что Аллах на небе, Аллах сидит на арше, Аллах наверху, чем ты выше к небу, тем ты ближе к Аллаху. Так же получается. Но это же абсурд. Близость к Аллаху. Аллах Субхану Тааля говорит в своем Коране, что «я с вами, где бы вы ни находились». Не имеется в виду, что сущность на Аллах находится в нас или растворен везде. Аллах знанием все находится рядом с нами. И нам не нужно подниматься куда-то вверх или идти куда-то там, чтобы приблизиться к Аллаху. Приближение к Аллаху – это очищение, избавление от своих недостатков, борьба с самим собой. И это приближение к Аллаху, следование сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, поклонение Аллаху. Ибо в другом хадисе сказано, что раб ближе всего к своему Господу, когда находится сужда. Когда находится сужда – это другой хадис. В другом хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, что «О Аллах, нету ничего над тобой и нет ничего под тобой». Вот ясное доказательство, хадис, который приводит имам Муслим о том, что Аллах не занимает места. Он не характеризуется сверху, снизу и так далее. Поэтому это достоверный хадис, который находится в Сахих аль-Муслим. И любой, кто будет вам утверждать, что Аллах находится вверху, на небе, над аршем, приводите этот хадис, который привел имам Муслим, он является достоверным. «О Аллах, нет ничего над тобой и нет ничего под тобой». Если Аллах на небе над аршем, значит арш под ним. Правильно же? А в хадисе сказано, что под Аллахом ничего нет. Это достоверный хадис. Поэтому одной из причин заблуждения, когда мы берем одну часть Корана и Сунны и оставляем другую часть Корана и Сунны. Это не ильму. Так знания не получают, так акиду не изучают. Нужно собрать все хадисы, все аяты по этой теме, сравнить их, посмотреть, в каком контексте они употреблены, какие слова там, как можно понять, как нельзя понять. Лишь тогда ученый выносит толкование. А так прочитал там ядулла, о, рука Аллаха, значит, это акида и так далее. Это безумие, это невежество, это не акида. Надо же сравнить все аяты, которые есть. Нет ничего ему подобного. Аллах, нет ничего над тобой, нет ничего под тобой. Вот акида, вот убеждение. Поэтому акида – это ясные убеждения. А там, где есть неясность, муташабихат, там, где есть несколько смыслов, вот это непонятное, мы должны толковать через понятное. Аллах, нет ничего тебе подобного. Это же ясно, понятно. Аллах, нет ничего над тобой и нет ничего под тобой. Это же ясное, понятное утверждение. Поэтому все утверждения, которые на эти темы существуют или приходят в Коране и Сунне, мы должны толковать и понимать через ясные аяты и через ясные хадисы, которые ясны как день. Естественно, через комментарии ученых и как ученые понимали. У нас нет таких способностей для понимания Корана и хадиса. Поэтому «Аннаху лейса ляху маканун валя джихатун», что Аллах субхану ва-та'аля не описан местом и не описан направлением. Здесь также некоторые заблудшие выдвигают такое ложное правило, что, мол, нельзя Аллаха описывать ничем, кроме того, что Аллах сам в отношении себя употребил в Коране и Сунне. Это правильное утверждение. С этим мы согласны. Это убеждение Ахль Сунны. Затем они добавляют ложное утверждение, что в отношении Аллаха нельзя отрицать ничего, кроме того, что Аллах сам отрицает в отношении себя. Вот это абсолютно ложное утверждение, которое противоречит Корану и Сунне. И поэтому, когда мы говорим, что Аллах не является телом, а в Коране нет ясного аята, где бы сказано «Аллах не тело». И такого хадиса нету. И из этого люди говорят, что так нельзя говорить, что Аллах не является телом. Как это надо понимать правильно? Мы понимаем это через аят «Лейса камисли ищей». Тело – это подобие. Мы – тело, животное – тело, окружающий мир – тело. Значит, Аллах этому не подобен. Это понимается через Аллах аят «Лейса камисли ищей». Также любой недостаток, любое утверждение, в котором заложен себе недостаток, мы отрицаем в отношении Аллаха. В Коране не сказано, что Аллах является столом, стулом, и мы можем весь окружающий мир описать горой, там, небесами, солнцем, луной и так далее. Эти вещи можно перечислять долго. Там же не сказано, что Аллах всем этим не является. Получается, что мы это не можем, что ли, в отношении Аллаха отрицать. Мы это отрицаем, потому что это все творение, и это все указывает на недостаток. Поэтому это все подходит под аят «Лейса камисли ищей». Поэтому, опять же, будем повторять это из раза в раз, из урока в урок, ибо это очень важный момент насчет этого. В каждое время есть своя фитна. В каждое время есть своя ересь, которая распространяется. Поэтому какое-то время нужно было одни вещи говорить, как во времена имама Газали, рахимулла, нужно было опровергать философов, нужно было бороться с мутазилитами, ибо они представляли опасность для мусульман. В наши времена нет ни этих философов, ни этих мутазилитов, от них остались только имена. В наши дни другая фитна, другая ересь. Поэтому мы должны говорить о тех вещах, которые в наши дни актуальны и затрагиваются. И вот эта ересь о том, что Аллах занимает место, это фитна наших дней, к сожалению. И мы живем в это время, и мы должны говорить о вещах, которые актуальны в наше время. И вот убеждение о том, что люди, которые сеют эту фитну и смуту, приписывая имамам эти утверждения, там якобы Абу Ханифа так говорил, якобы имам Шафи так говорил, 90% это ложь. Эти так называемые сообщения от имамов, они на уровне иснада опровергаются. Один лжец, другой там, одного там передатчика даджалем назвали, другой там лжец, третий там ничто из себя не представляет. И вот от людей с таким иснадом эти сообщения передаются. 80%. 20% неверно толкуются, не рассказывается до конца. Имам Абу Ханифа, рахимуллаху та'аля, в своей книге «Аль-Фикхуль Акбар» четко говорит, если Аллах занимает место и находится над аршем, где он был до сотворения арша? Это сам имам Абу Ханифа говорит. Все, достаточно нам. Достаточно, чтобы знать, какие были убеждения четырех имамов. Алхамдулля, если мы следуем ашаритской акиде, следуем за нашим имамом Абуль-Хасаном Аль-Ашари, мы находимся на акиде этих четырех имамов, на акиде сподвижников, на акиде табиинов и салифов. Если мы следуем за имамом Абуль-Хасаном Аль-Ашари. Если мы не следуем, говорим, что это новшество, значит мы следуем за какой-то заблудшей группой. Значит мы следуем за какой-то заблудшей группой. «Валя югайеруху азманун, валя ятагайеру алейхи заман». Аллах, субхану ва та'аля, не изменяется, для Аллаха не изменяется время, и Аллах не изменяем временем. То есть для Аллаха нет понятия пространства и время. Этими вещами Аллах не характеризуется. Место имеет начало, и время имеет начало. И значит, этим Аллах описываться и характеризовываться не может. Иншаллах, на этом закончим наш урок по теме нахождения место, направление, о том, что Аллах Субхану ва Тааля всем этим не описан. Если есть вопросы по этой теме, можно задать. Если нет, то, иншаллах, на следующем уроке продолжим. Алхамдулиллях раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллях ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.